Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня генеральный директор фонда помощи людям с БАС, фонд называется «Живи сейчас», и директор фонда Наталья Луговая, и певец-композитор Петр Налич. Мы говорим, собственно, об этом заболевании сегодня, о БАС, и о тех людях, которым диагностировали его. Это, несмотря на то, что есть существенный, к сожалению, прогресс, все равно еще редкое заболевание. И вот то, о чем рассказывала нам Наталья в конце первой части нашего разговора, как сложно бывает в России его диагностировать именно из-за того, что специфика заболевания не всегда очевидна врачам. И очень важно проводить курсы повышения квалификации, рассказывать врачам о том, каковы симптомы, признаки этого заболевания и что дальше с этим делать. И, конечно же, фонд «Живи сейчас» очень нуждается в поддержке. Мы уже давали короткий номер для СМС и несколько раз еще в течение программы его повторили.
И еще раз давай сейчас повторим.
3-4-4-3, да, и в содержании сообщения слово «БАС» и через пробел можно указать любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто подключается к нашему разговору и поддерживает фонд «Живи сейчас». А мне бы хотелось, прежде чем мы вернемся к этому разговору, к Петру Наличу обратиться. Вот сидит у нас в стуле живой Петр Налич. Я прям, поскольку я ваша большая поклонница, я так временами даже дар речи теряю, вы меня простите. Вы подключились к работе фонда «Живи сейчас». Почему?
Ой, знаете, ну, такая история, когда пишут, звонят, говорят, вот смотрите, у нас есть такой вот фонд, есть такие-то проблемы, есть такие-то больные люди, вы можете там прийти, например, на радио и тоже как-то в меру сил об этом поговорить, просто чтобы как-то привлечь внимание. Я так... Ну, давайте. Вот, или, вот, например, принять участие в флешмобе. И да, давайте, да, приму. Ну, то есть, если я понимаю, что ничто мне, в общем, прямо, кроме лени обычной, не мешает это сделать, то так понуждаешь себя и делаешь. Вот.
С другими фондами благотворительными вы тоже работаете?
Можно даже назвать, кого вы еще
помогаете. Ну, в основном с Галчонком я давно работаю, с «Старость в радость» пару раз ходил тоже на концерты, еще там в хосписы ходили всякие. Ну, то есть бывает просто как-то разово кто-то звонит. Я даже там от разных фондов бывает, я не всегда название запоминаю.
Кстати, тут можно еще, пользуясь случаем, сказать, что у самого Петра будет концерт, который не касается, я так понимаю, вопросов благотворительности, просто сольный концерт Петра Налича.
Это же благотворительность, мой адрес.
Потому что Петру Наличу тоже надо жить.
Да, 5 июля в Зеленом театре на ВДНХ.
Да,
да, пожалуйста, все приглашаются.
Да, вот, и поэтому вот когда как-то могу быть полезен, наверное, я надеюсь, что я полезен, сейчас здесь сижу, то это хорошо.
Вы рассказывали когда про содержание своей сумки, вот в этом флешмобе «Мир внутри» участвуют разные люди, в том числе вот наш сегодняшний гость Петр Налич, показать содержание сумки, и там вот некая аналогия, такая аллегория, можно сказать, то, что внутри у человека много всего, и вот как почувствовать себя в ситуации, когда внутри всего много, а во внешний мир...
Знаете,
ты
у меня еще было
выдашь,
в подростковом возрасте такое состояние, когда ты с утра просыпаешься, мозг уже проснулся, а тела нет. У вас бывало такое?
Вы знаете, не всякий вас, как я, поймет.
Вот, и это довольно чудовищно, и надо сказать, что я очень хорошо помню это ощущение.
Ну, а как-то описано, я где-то читал, оно абсолютно безвредно, не опасно.
Какой-то такой.
Да, но вот у меня, по-моему, такого не было никогда, но я читал описание этого состояния, но действительно, там мозг проснулся, а тела еще нет.
И я пытаюсь мозгом заставить пошевелить палец, и я помню, это прямо пытаюсь заставить, и у меня вдруг начинает получаться пошевелить пальцем, это такое счастье, потом начинает бас, просыпается тело. То есть, в принципе, вот это ощущение мне знакомо. Скажем так, вот по этому подростковому вот этому полулунатизму, не знаю, как он называется.
Ну, как раз в подростковом возрасте, вот то, что я читал, оно проходит потом годам к 18,
ну,
когда
да,
организм перестраивается.
Ну да, так оно и случилось.
А есть, я думаю, еще другое состояние, знакомое многим, когда тебе снится сон, внутри которого тебе хочется предпринять какое-то действие,
да,
убежать от погони.
Да, все так вязнет.
Или, да, и все, и вот, понимаете, и А вот люди с БАС живут внутри этого состояния, когда тебе твои эмоциональные реакции все время диктуют, тебе нужно сделать сейчас то, это. К тому же, когда человек много лет живет в активнейшем, в подвижном состоянии, у него на уровне даже эмоциональной, не только физической памяти, вот эти реакции, они уже все закреплены. И тут ты оказываешься в плену собственного тела, когда ты этого сделать не можешь. Это очень тяжело. И опять же, вот я восхищаюсь примерами тех людей, которые, находясь внутри уже своего тела, которым диагностировали БАС, они занимаются творчеством, создают фильмы, снимают фильмы. Хочется, чтобы вы, Наталья, рассказали об этом примере тоже. Да. Человек, в общем-то, режиссер, теперь уже всемирно тоже известный.
Патрик Брайан, по-моему, да, его зовут?
Да, который уже с БАС продолжает снимать кино, и с помощью современной техники, слава богу, до чего дошел прогресс, ему это удается прекрасно. Его фильмы берут призы на фестивалях, и его имя становится все более известно. Вот это, по-моему, какой-то подвиг такой человеческий, просто самый настоящий. Преодолеть внутри себя вот это состояние, ну как это сказать, паники. Ну,
да, да, страха.
И что, в принципе, конец, и можно уже вообще ничего не делать. Но
да,
это трудно,
да,
конечно.
Да. Опустить руки, но нет. Что это за...
На самом деле, творчество вообще очень такая многогранная история и здорово помогающая людям. В прошлом году один из экспертов тоже фонда проводил большое исследование, и оно было потом... боюсь ошибиться, мне кажется, в Бостоне презентовано на одной из конференций по поводу влияния музыкальной терапии на пациентов вот, с БАС. И доклад ее произвел невероятный фурор. Ее даже попросили на следующий день читать его на БИС. И,
доклад?
Да.
На БИС?
Да, представляете, оказывается, такое тоже бывает. Вот. И показала, насколько сильно менялось и физиологическое состояние, и психоэмоциональное состояние людей, когда с ними приходили и музыкальные терапевты занимались музыкой, пели, проговаривали, да, или просто сидели, слушали музыку. И вот Петру, наверное, лучше нас всех известно, как музыка может вообще переворачивать сознание, менять настроение, как может влиять вообще на то, как складывается
день. Знаете, мне кажется, очень важный такой момент, что мы часто сами, я по себе сужу, когда ты вдруг задергался, как-то потонул немножко в своих комплексах, хотелках, желалках, там, неудовлетворенках каких-то, у тебя начинает притупляться ощущение хорошей музыки. То есть ты вдруг понимаешь, я люблю эту музыку, слушаешь, и у тебя ничего не происходит внутри. И ты думаешь, это может быть... Есть такой соблазн, типа, я ее перерос, например. А на самом деле, как правило, это просто ты затуманен, твой взор. И мне кажется, что у людей, которые ставят себе диагноз этот, у них очень много вообще прочищается в сознании и в голове. Они на многие предметы начинают смотреть гораздо правильнее, чем здоровые люди, мне кажется. И поэтому для них хорошая музыка, они хорошую музыку начинают воспринимать более объемно и более полноценно, чем многие здоровые люди, мне кажется.
Да, согласна. Но здесь было удивительным и то, что у них менялись и физиологические. То есть они начинали... горловое пение, да, приводило к тому, что они лучше начинали глотать, они лучше начинали
горловое,
дышать.
Это тувинское горловое пение?
Йодель.
Это была какая-то вот одна из разных историй.
Вот это азиатское такое, да?
Его в том числе, да. То есть там пробовали самые разные техники, и обычное пение, и, значит, вот эту форму. То есть там, ну, такой прям...
Интересно, как по жанрам.
Да-да-да. По-моему, больше... 7 или 8 месяцев вот музыкальные терапевты занимались с рядом пациентов и отслеживали их динамику, и динамика у всех была позитивная, вне зависимости от формы заболевания и вне зависимости от прогрессирования. И это прям вот очень. Мы до сих пор оставили музыкальных терапевтов и очень стараемся их сохранить и собирать деньги на зарплату, чтобы они ходили с людьми.
А они на постоянной основе с вами сотрудничают или они непосредственно в фонде работают?
Нет, они привлеченные сотрудники, и мы стараемся, соответственно, ну, какое-то количество консультации в месяц предлагать семьям, и с учетом того, что московские все-таки немножко лучше охвачены, мы сейчас очень стараемся...
Я знаю, в Петербурге у вас тоже достаточно активно происходит.
Да, да, Москва и Питер наиболее такие сейчас активные регионы, но вот мы сейчас пытаемся продвинуться больше в регионы подальше, именно с точки зрения... И перерабатываем вот всю форму нашей работы на возможность удаленных каких-то консультаций, в том числе занятий. Вот как раз сейчас наши музыкальные терапевты пытаются попробовать, могут ли они работать по скайпу с каким-нибудь далеким городом.
А в чем сложность?
Слушайте, ну, здесь все-таки, наверное, важно, чтобы была какая-то атмосфера.
И аппаратура.
Ну,
человек, который слушает.
Наверное, да. То есть, понимаете, вот они садятся, да, и все равно это больно, это все равно страшно, это вот, ну, эмоционально в первую очередь. И в определенном смысле это такая и психотерапия, и в то же время возможность переключиться на что-то хорошее, красивое, яркое, да, вот с точки зрения музыки. И когда контакт человека-терапевта рядом находящегося, наверное, он все-таки отличает от того момента, когда у тебя, ну, разделяет экран, да, и искажается все равно и звуки, и искажается, ну, вот, взаимоотношения, наладить контакт не всегда с новым пациентом, а просто, да, все-таки надо как-то, чтобы он тебе доверился, и он понял, что вот, ну, давайте попробуем, хорошо.
Важное мероприятие, о котором мы еще пока не поговорили, «Васильковый пикник», который в ближайшие дни пройдет.
Какое красивое название.
Очень красивое название. Кстати, интересная история, ведь почему он так называется.
А Василек – это практически везде по миру в ассоциациях или в некоммерческих организациях, которые занимаются этим заболеванием, является часто символом, используется. Он по форме похож на тот самый двигательный нейрон, который перестает подавать сигналы, из-за чего мышцы перестают двигаться. И вот у нас есть такой проект «Совет семей». Туда входят и наиболее активные люди, болеющие БАС, и их члены семей, и некоторые люди, у которых уже ушли близкие от этого заболевания, но они продолжают заниматься этим, продолжают помогать. И июнь месяц в мире является месяцем информированности о БАС, потому что 21 июня – это... Всемирный день БАС, и очень много разных самых интересных мероприятий проходит. В Голландии проходит огромный-огромный заплыв, в котором принимает даже королевская семья, и они собирают очень много денег на этом заплыве. Это все ярко, красочно, прям празднично. А наши друзья вот из Совета семей придумали «Васильковый пикник» как завершение. Он обычно проходит в конце июня, как завершение вот этого месяца осведомленности. Мы тоже стараемся его проводить максимально весело. У нас там много музыки, еды, общения, улыбок. Мы вспоминаем тех, кто ушел, и разделяем радость с теми, кто продолжает жить и поддерживать других. Потому что вот это, конечно, восхищает, когда я смотрю на ряд семей, которые много лет живут с этим заболеванием, и они не только борются сами, они заряжают других, они делают какие-то ролики, они там рассказывают информацию, и когда знают, что у кого-то вот только недавно это произошло, они могут связаться с семьей и говорят: давайте мы с вами поговорим, давайте мы вам расскажем, мы живем с этим давно. И вот эта возможность пообщаться в неформальной обстановке и поговорить с людьми, и как-то поделиться. Знаете, одно из самых больших открытий было для меня год назад. Я поняла, что главное, чему я начала учиться, придя работать в этот фонд у этих пациентов, жить с удовольствием и радоваться каждому моменту.
Еще раз, в Москве ближайший когда пройдет?
Ближайший пройдет 30 июня, «Васильковый пикник» в Перовском парке.
В Перовском парке.
Да.
История какая-то есть очень интересная про семью, где 20 лет женщина уже болеет БАС, и это особо не повлияло на активность семьи, они везде ездят.
Да, это Таня Шестимерова, причем у нее больше 20 лет, действительно, около 23, по-моему, стоит этот диагноз. Она второго ребенка родила уже после того, как ей этот диагноз поставили. У нее тоже медленное прогрессирование, но они совершенно потрясающие. У нее волшебный абсолютно муж Паша, вот двое чудесных детей, и они как раз такая прям движущая сила вот этого совета семей. И у них есть традиция. Таня, у нее достаточно давно уже не двигаются ни руки, ни ноги. Но у них есть торжественный выход перед Васильковым-пикником. Они с Пашей едут в супермаркет, накупают фруктов. Таня изначально пишет сценарий. Значит, этот сценарий обсуждается вот с кучей людей. Потом вот они едут и покупают напитки, там что-то еще. И вот это вот такой вот процесс подготовки. Они стараются включить, соответственно, других болеющих или другие семьи. И много об этом пишут, много говорят. На самом деле можно много увидеть роликов. И они такие прям... Ну, я не знаю, с таким огнем в глазах, с таким вот восторгом в жизни. И каждый раз, когда встречаешь Таню, думаешь, ну, у меня просто язык не поворачивается сейчас жаловаться на мою жизнь, потому что вот она-то сидит и не жалуется, она восхищается, она дарит какую-то радость постоянно. А тут ты, значит, там со своими пробками или с чем-то еще думаешь, так, стоп.
Вот я не понимаю, как это происходит. Казалось бы, мы, люди, у которых руки, ноги, голова, все двигается, все в порядке, ну вот, то какой-то там, не знаю, депрессия, то какой-то творческий кризис, то какие-то еще проблемы, может быть, мы их сами себе придумываем, я не знаю, какое-то там непризнание, что-то там. Петр, вы об этом говорили.
Да. Это постоянные комплексы, зависть, там, что-то неудовлетворенность какими-то результатами, думаешь, что ты мог бы сделать лучше.
Да, вот,
а если сделал лучше,
тема.
Это должны были услышать миллионы, а не сотни, там, не знаю, то есть как старуха из сказки про золотую рыбку. Вот, эти механизмы, конечно, работают в сознании, а так такие вещи, они, вот эти вот мифы, эти химеры, они разбиваются, такие, конечно.
Это примеры сильных людей, просто мне кажется, что их достаточно немного. Я в последнее время не уверен, что они действительно могут сподвигнуть кого-то, вот, бороться. Потому что все же разные по характеру. Вот
да.
Татьяна очень сильный человек. Она радуется каждому моменту жизни. Ее привозят куда-то, она радуется этому. Это видно, и она же не показывает, как ей тяжело. А другой человек, ну, он такой по характеру, он не может по-другому.
Вот он. Слушайте, ну, может теряться. Или не может, наверное, это все-таки относительно. Мне кажется, что любой человек в состоянии переходить на какой-то уровень, новый уровень осознанности, сознания, менять себя в определенном смысле, мне кажется, это вполне себе возможные вещи. А вот из того, что я вижу, наверное, быстрее всего сдуваются люди, когда они перестают замечать хорошее. Мы, в принципе, да, вот в сегодняшнем быстром таком мире, в постоянном каком-то потоке, загоне, мы перестаем замечать простые вещи, там лишний раз улыбнуться солнцу, да, порадоваться. Нам то жарко, то нам слишком холодно, то слишком мокро, то что-то еще. И вот это вот постоянная фрустрация, постоянное проваливание в негативные эмоции, а как только ты начинаешь, ну вот просто так, вот... Стоп, вот давай-ка мы сейчас не будем жаловаться на жару,
хотя
а порадуемся
солнцу. Хотя бы направо-налево разложим хотя бы.
Да. То есть как чем больше ты фиксируешься на хорошем, а хорошее можно найти в любой, ну, на любом этапе жизни, даже в самой ужасной ситуации все равно можно сделать, ну, понять, вот что в этом. Может быть, я не знаю, там, возникли сложности сейчас с работы, может быть, надо просто сделать паузу, может быть, надо посмотреть со стороны, может быть, или периодически, сколько мы знаем примеров, когда в какой-то момент ты работаешь, несешься, потом раз, тебе организм выключил, ты свалился с какой-нибудь температурой, а тебе просто сигналят, ну, может быть, надо немножко дать себе передышку, может быть, надо просто побыть в покое. И вот чем больше мы переключаемся все-таки на какие-то хорошие вещи и стараемся меньше проваливаться в плохое, тем легче мы сможем справляться с очень большим количеством стрессов и, ну, того, что происходит в жизни. И с болеющими то же самое. Как только они переключают свое внимание на то, что они еще живы, у них есть возможность видеть, как растут их дети, у них есть возможность там, получать какие-то удовольствия от жизни, там, выстраивать взаимоотношения. То есть есть, допустим, такой специальный аппарат Тоби, который может заменить мышку, когда уже невозможно пользоваться руками, да, и глазами управлять на компьютере. И в результате люди имеют возможность общаться, писать точно так же смс-ки в WhatsApp или общаться в социальных сетях. И когда человек замыкается в себе и говорит, ну все, моя жизнь закончилась, да, это его выбор. Когда он все-таки начинает бороться и говорит, нет, ну, еще попробую. И потом он выходит в актив, он начинает с большим количеством людей коммуницировать, и у него как раз появляется возможность тот самый свой внутренний мир демонстрировать. и продолжать не проваливаться все глубже и глубже вот в свой закрытый скафандр, а наоборот возвращаться к миру, пусть даже с ограничениями, с точки зрения передвижения или чего-то еще, все равно возможность жить ярче есть, если есть желание.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Наталья Луговая, генеральный директор фонда «Живи сейчас». Фонд помогает больным с БАС, боковой амиотрофический склероз. Петр Налич, певец-композитор, который поддерживает фонд «Живи сейчас». Говорим мы об этом заболевании и сразу же еще раз напоминаем, что вы можете внести свой посильный вклад в борьбу, в помощь людям, которые больны БАС. 3443 в тексте СМС «БАС». Пробел и сумма, которую вы можете указать, или на сайте фонда «Живи сейчас» тоже есть плашка, через которую очень просто отправить свое пожертвование. И, кстати, еще вот всем рекомендую зайти на сайт фонда «Живи сейчас», потому что там есть раздел «Личные истории». Мы рассказали о некоторых людях, но вот здесь очень, я сейчас смотрю, очень трогательные рассказы о людях, которые как живы сейчас, так уже и покинули этот мир, но, тем не менее, они вдохновляют именно на помощь таким людям, потому что есть их близкие, которым тоже тяжело, которым тоже нужна помощь. И вот читая эти рассказы, как-то хочется, да, что-то сделать.
Мне кажется, то, о чем сейчас Наталья говорила, как это важно замечать в жизни хорошее, работает абсолютно, вот, объективно для всех людей. И вне зависимости от того, у кого какие ограничения или нет никаких ограничений и так далее. Вот это какая-то очень правильная внутренняя настройка. И мне кажется, что если мы такие примеры людей видим рядом с собой, мы начинаем за ними каким-то образом даже перестраиваться. Я вот, Лёш, не согласна, что это, там, может быть, кого-то вдохновляет, кого-то нет.
Несколько так не подумал, сказал, но
Петра спросить, бывали ли в вашей жизни такие случаи, когда пример человека, относящегося к жизни, умеющего замечать хорошее, каким-то образом вам помогал настраиваться или какую-то поддержку оказывал?
Ну, постоянно, я думаю, и даже не то, чтобы просто ходит какой-то такой замечательный светлый человек, и мы все за ним, а практически все окружающие тебя люди, у всех свои какие-то настройки, фильтры вообще на окружающий мир и на свои воззрения на это, и если внимательно слушать, то есть не раскладывая по полочкам, что этот человек так думает, все, я уже не анализирую, что он говорит, то есть уже он тебе говорит одно, а ты уже считываешь другое, что он говорит, просто додумывая, что вот этот человек, он... Пьеро, он говорит такое, это Терликин, он говорит сякое. А внимательно слушаешь то, что человек говорит, но живой человек, у него происходят все время какие-то изменения, которые ты, как правило, не замечаешь, а просто уже у тебя все разложено по полочкам. И тогда ты просто, если внимательно слушаешь там друга, брата, маму, папу, детей, каких-то коллег, внимательно слушаешь, что они говорят, ты находишь в этом какие-то вещи, которые сдвигают и твои запылившиеся эти фильтры, и ты начинаешь как-то внимательнее вдруг понимать, что, а, вот это же вот так вот, а, вот это же так, потому что постоянно, если эти фильтры не протирать, они выстраиваются в такие механизмы, которые быстро становятся мертвыми. Вот, и их, конечно, разными способами можно освежать, но внимательно слушать окружающих людей – это один из главных способов для меня.
Ох, как я с вами согласна. Только это путь, мне кажется, большего сопротивления, чем слушать привычно Арлекина, Пьеро и так конечно, далее, людей, на которых мы уже навесили ярлыки и знаем заранее, что они скажут.
Да-да-да, и не слушаем.
Собственно. И не слушаем, и не слышим, да, вот именно из-за этого. Да, это правда сложная история. А все-таки мне бы хотелось вернуться еще, Наталья, к тому режиссеру, который, несмотря на БАС, продолжает снимать кино. Вот один из таких, по-моему, невероятных примеров. Не то, что там вдохновляющих, но вообще просто сносящих крышу.
А он фильм снял о своей болезни как раз.
«Пока не наступила тьма», по-моему, так называется.
Да, да, все верно. Он, к сожалению, уже не жив. Он ушел в прошлом году. Мы делали в начале апреля конференцию для пациентов и для врачей по БАС. И как раз у нас возникла идея, которая оказалась просто вообще совершенно прекрасно реализовалась. Мы пригласили режиссера, который снимал фильм о том, как снимался другой фильм и про жизнь.
То есть фильм о фильме.
Фильм о фильме и про жизнь, да, их семьи. И знаете, для нас, для всех было открытием, мы помимо того, что предложили участвующим в конференции, мы еще анонсировали всем желающим, предложили прийти на фильм, пришло достаточное количество людей, и у всех была такая, причем это документалка даже, это не художественный фильм, у всех было такое в конце, ну, растерянное состояние, потому что народ все-таки шел на фильм про бас, а это был фильм про жизнь, потому что настолько там ярко было показано, как можно вообще по-другому смотреть на жизнь. И у него тоже достаточно быстро прогрессировало заболевание. И к тому времени, когда он заканчивал писать сценарий, он уже не мог двигаться. И он как раз писал глазами на компьютере. И после того, как он закончил писать сценарий, он начал его снимать. И вот все управление всем процессом, всем вот этим вот количеством людей, монтажом, съемками и всем остальным было как раз исключительным управлением глазами. Он выражал свои эмоции, свои настроения. И при этом вот та поддержка семьи, та поддержка детей и та жизнь, которую вот они проживали, как это все происходило, она настолько там, ну вот, очень круто, очень красиво.
Мы сейчас говорим о режиссере Саймоне Фицморрисе,
да,
правильно?
Да, да,
да. Еще есть режиссер Патрик О'Брайен, который жив, и он снял фильм о своей болезни, непосредственно о своей болезни Бас. Точно так же, как и Саймон Фицморрис.
Я не видела этот фильм.
Да, я тоже, да, я не видел ни тот, ни другой.
Надо будет обязательно посмотреть. Но есть, в принципе, несколько фильмов на эту тематику, и они все очень разного характера. Вот. Но вот «Пока не наступила тьма», конечно, нас просто поразило. И ты после этого фильма такой выходишь, да, все возможно там. Ну вот, вот, ну ты просто вообще по-другому смотришь, мне кажется, в какой-то момент на жизнь. И мы приглашали разных людей вот участвовать в дискуссии, и режиссеру, который приехал, Фрэнки, задали вопрос, а в результате он сам увидел этот фильм, он говорит, да, он успел его посмотреть, и первый говорит, что он подошел мне в конце фильма, сказал о том, что спасибо большое, ты оставил очень классную память для моих детей и для моей семьи, потому что я понимаю, что я скоро уйду, а у них вот будет прям хорошая история нашей хорошей жизни.
Я слушаю вас и понимаю, какая это невероятная еще внутренняя экология, когда мы же часто, бывает, думаем одно, говорим другое, транслируем что-то третье, глаза выражают четвертое. Угу. А здесь, если человек с внешним миром общается исключительно глазами, в каком, все-таки в каком балансе, наверное, да, и в каком равенстве должно быть то, что он чувствует внутри, и то, что он транслирует вовне, угу, и хочет сказать. Это такое, ну, я не знаю, этому вообще, мне кажется, для всех полезное упражнение учиться, чтобы вот против лицемерия, что ли. Ведь это же настолько целостная личность должна быть тогда, чтобы человек адекватно и хорошо доносил свое внутреннее содержание во внешний мир, если у него вот есть только вот эти самые глаза, а больше нет ничего.
Нам уже пора заканчивать программу. В конце...
Что-то я загрузила, да, по-моему, немножко.
В конце давайте уже полностью назовем все то, о чем мы сегодня говорили, в том числе пикник. Васильковый пикник 30 июня в Перовском парке. А могут ли наши слушатели туда прийти?
Да, мы ждем всех на наш праздник. Мы с удовольствием будем знакомиться, рассказывать веселые, интересные истории, слушать музыку, угощать. Приглашаем всех желающих.
3443 – это короткий номер. В смс-ке можно написать слово «бас», пробел и сумма, которую вы можете пожертвовать. И точно так же на сайте фонда «Живи сейчас» можно найти всю информацию. Информацию и о фонде, и о возможностях помощи. Ну и 5 июля в Зеленом театре на ВДНХ концерт, да, сольный концерт Петра Налича, который сегодня также в нашей студии, который помогает сразу нескольким фондам, в том числе фонду «Живи сейчас».
Спасибо большое за этот разговор. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. Генеральный директор фонда помощи людям с БАС «Живи сейчас» Наталья Луговая, певец-композитор Петр Налич были в нашей студии. До свидания.
Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».